Значит, тогда продолжаем. Я еще хочу в связи с этой замечательной картой Ирландии уточнить для вас вот такую вещь. Собственно, она перед вами на доске, но этот момент просто необходимо подчеркнуть. Это то, что в кельтской культуре вообще, отнюдь не только ирландской, и, соответственно, в наследии кельтской культуры как таковой, вы увидите, что мир магии отчетливо связан с какой стороной света? С Западом. На что я всячески обращаю ваше внимание. Вот, будем мы с вами через неделю разбирать старину Толкина. Да, компетентные товарищи уже компетентно улыбаются. Совершенно верно. Причем в качестве довольно такой, в качестве некоторой затравочки к тому, что будем говорить о Толкине, что любопытно, магический Запад у него из кельтской мифологии, а вот злой Восток совсем не из кельтской, а вовсе даже из германской. Вот таким вот странным образом. Теперь мы с вами перейдем к кельтскому пантеону, поскольку мы его знаем. Знаем мы его, прямо скажем, хуже, чем могли. То есть у нас есть знаменитый ирландский памятник, это Бидо Бри Мактуэрет, который, собственно, очень хорошо, очень внятно прописывает нам историю ирландских богов. Но, собственно, это одна из ветвей традиции. С другой стороны, если мы с вами захотим именно имена кельтских богов, мы берем прекрасную книгу Калыгина «Словарь кельтских теонимов» и наслаждаемся именами. Вот что вы заказывали, вот то вы и получили. То есть вы, так сказать, когда упоминаются имена богов, вы ожидаете что? Что вам сейчас рассказывают? Что бог такое-то заведовал тем-то, мифы с ним связаны такие-то, антуражные, да? Ну, прекрасно. Стараниями римлян, которые кельтов, с одной стороны, конечно, лупили хвосты в гриву, но, правда, с переменным успехом, соответственно, записано довольно большое количество, как уже было сказано, имен кельтских богов. Кроме имени у нас нет от подавляющего большинства ничего. Это очень обидно. Тем не менее, у нас есть от, собственно, континентальных кельтов то, что мы знаем, одно из самых ярких божеств – это бог Кернум. Божество в виде мужчины с оленьими рогами. Собственно, на его рогах висят золотые кольца. И это божество связано с нижним миром, связано с богатством и, так сказать, вот, с миром и, собственно, изобилия и магии, что вполне соответствует универсальному божеству вообще, так сказать, нижней вот, сферы мира, подземного мира, преисподней, то есть владыки магии и богатства. Еще, кстати, сказать, я вот сегодня говорила о отличии, бегло упоминала отличие кельтов от англосаксов. Я все-таки не могу здесь не привести вам одну маленькую параллель с англосаксонской мифологией. Вернее, сказать, не англосаксонской, а, собственно, германской. Ну, англосаксон был то же самое, но это шире касается германцев. Наверняка многие из вас читали такой прекрасный памятник германской культуры, как «Старшая Эдда». И наверняка многие из вас читали такую замечательную вещь, которую довольно сложно со студентами разбирать. Это песня «Перебранка Локи». Вот, да, вот, компетентные товарищи начинают тихонько корчить рожи от удовольствия. Естественно, потому что боги там ругаются, все это выглядит очень забавно. И, соответственно, два бога, оба, выражаясь научным термином, весьма крутые, обвиняют друг друга в том, что наши переводчики очень интеллигентно перевели словом «женовиды». Вот, значит, как это более адекватно характеризовать, Я уж даже и говорить не буду. И так все люди взрослые, все поняли. Короче говоря, в чисто мужском обществе, в обществе, где есть только один пол, мужской, и его отсутствие. Вот. В обществе, где, так сказать, все решает мужчина, это мужчина будет и так далее. Вот. Быть обвиненным, выражаясь научно, в женовидности, это есть, естественно, страшнейшая форма оскорбления. Вот. Причем там, один из богов Локи, он, понимаете ли, назван женовидным, потому что он части своих детей приходился отцом, а части матерью. Поэтому он вполне естественно муж женовидный. А, собственно, его оппонент, верховный бог Один, тоже назван женовидным. За что? В чем заключается его, так сказать, возмутительно не мужское качество?
За колдовство.
За колдовство, совершенно верно. За то, что он маг. Ну, подробнее об этом мы еще с вами будем говорить через неделю, потому что там как раз Толкин это все довольно активно использовал. А я хочу обратить ваше внимание сейчас просто по противопоставлению двух культур. То есть на всю германскую мифологию. Мужчина, занимающийся профессионально колдовством. Одна штука. То, что он, будучи верховным богом, позволяет себе такое возмутительное немужское качество, как колдовство, уж лучше бы, ну, дальше на фрагмент цензуры вырезал, чем бы он лучше занимался. Ну, собственно, тем, чем Локи занимался. Периодически там в обличии кобылы иногда, там, иногда в разных других интересных обличиях. То, что Один этим занимался, это есть показатели его сверхсилы. Да? То есть понятно, что он же не человек, поэтому человеческие запреты на него не действуют. Я хочу, чтобы вы отследили сейчас для себя этот момент как противоположность культур. То есть, если для кельта, для любого великого воина вполне нормально пользоваться магией, это делает Фергус в мужских достоинствах, которых никто не сомневается, однажды у него мужское достоинство с колесницы свешивалось, ой, мама родная, что это было. Мы уж не говорим о том, что он был любовником королевы Метов, то есть как бы в том, что вот, настоящий мужчина, я думаю, не сомневается никто. Кухули, личность, знаете, ну нормальный воин, ну вы же понимаете, извилина одна, да и та вмятина от шлема. Ничего, он тоже в какой-то момент вполне себе прибегает к колдовским ухищрениям, понимаете? То есть для кельта это нормально. На всю германскую культуру маг одна штука. Кстати, очень любил ходить по миру людей в окружении толпы призраков, от чего в итоге культура 19 века обогатилась прекрасной функцией. Призрак бродит по Европе. Причем, ну это так, это не относится к теме сегодняшней лекции, просто не могу об этом не упомянуть. Там же, понимаете, какая штука? Явление надо изучать в комплексе. В это время у них шло такой мощный подъем интереса к своей языческой старине, что у Маркса эта фраза была абсолютно не случайной. Но мне нравится, что то, что, так сказать, является символом материализма, начинается с прекрасного слова «призрак». Мое сердце от этого просто трепещет отчасти. Но это к слову. Это мы с вами немножко поговорили о Нижнем мире, о мире магии. Так вот, собственно говоря, для германца, неважно, какой конкретно он там уже конкретно национальность, скандинав, англосакс, немец и тому подобное, для него мир магии – это то, что, собственно, противоестественно для мужчины. Для кельта совершенно нормально. Когда мы с вами говорим о потустороннем мире, и, собственно говоря, об как раз среди Скирнуга, то надо упомянуть способы попадания туда. Значит, всяческие хрустальные ладьи, ну вы понимаете, да? Чтобы у нас там хрустальные ладьи по рекам плавали, это уже обработка рыцарского романа. Какие есть способы прекрасного попадания в потусторонний мир? Идеальный вариант – это кто вам скажет?
Смерть.
А?
Смерть.
Нет, ну смерть – это, кстати, обратно. Нет, для нормального героя кельтского сказания
Наоборот, за солнцем, за горячим солнцем,
чтобы не видеть.
Да нет, бог с ним, с солнцем. Солнце как раз, кстати, в кельтской культуре играет довольно скромную роль.
Съесть что-нибудь?
Нет, мимо. Все мимо. Охота. А на охоте, во-первых, очень хорошим проводником в потусторонний мир являются олени. Олень вообще-то универсальный, общечеловеческий проводник в потусторонний мир. Везде, где олени водятся, они в потусторонний мир кого-нибудь провожают. Вот, значит, обратно у кого получается, у кого не очень. Иногда, знаете ли, от царя остается одно географическое название после встречи с оленем. Я в свое время работала в Греции немножко, и мы там жили в такой хорошей греческой глубинке на берегу Саронического залива по имени царя Сарона. Однажды он на охоте погнался за оленем, олень бросился с утеса, царь увлеченный охотой, ну, залив с той поры и называется. Очень хорошие такие олешки. Поэтому, знаете, то, что вообще, в принципе, охота и погоня за оленем – это путь в потусторонний мир, в этом нет ничего специфически кельтского, но у кельтов с подобного начинаются всякие разные сказки. Отдельная тема, прекрасная тема – это собаки. Потому что столкновение на охоте двух королей, ну, о владениях королей мы уже, так сказать, все поняли. Вот, когда две своры собак бросаются на одного и того же оленя, потому что за ним погнались и те, и другие. Естественно, это тоже идеальная совершенно ситуация для завязки сказаний. Одно из уэльских сказаний так начинается. В ирландских сказаниях уточняется масть этих собак. Значит, это будут белые псы с красными ушами. Но слово «красные», видимо, все-таки надо понимать не совсем буквально в смысле, а надо понимать как «рыжие», но тем не менее. Я вообще замечу, что в кельтской мифологии признаками благого потустороннего мира будет, конечно же, цвет белый, что вполне очевидно. Белый в сочетании с красным. Белый в сочетании с золотом и серебром, это уж святое. По ирландской мифологии, по ирландским сказаниям, летают всевозможные птички, скованные попарно золотыми цепочками. Очень красиво, очень эстетично. Когда эта птичка, редкая птичка, долетит из ирландского сказания во французское, но если долетит, то что мы получаем? Кто мне подскажет? А? Не слышал. Нет.
Грифон.
Ну, почему грифон? Две птички, скованные попарно, птички скованы за шею золотой цепочкой. Тристан и Изольда. Ласточки, которые приносят золотой волос Изольды. Соответственно, так что там это просто идет, как ни странно, рационализация мотива, рационализация образа. То есть сочетание белого, красного, золотом и серебром – это есть существа, так сказать, благие из потустороннего мира. Кстати сказать, всевозможные легенды про белых дам, выходящих из полых холмов, так сказать, там Томас Рифмач, которому является королева эльфов, вся она в белом, ну, естественно, за вычетом золота, на белом коне, все прекрасно. Знаете, это очень красивая, очень облагороженная легенда. А как вам нравится идея просто белая лошадь? Вот, и, кстати, не в смысле виски. Между прочим, изображение белой лошади как, собственно, символа владычицы потустороннего мира, то есть, понимаете, она королева, но она принимает обличие лошади и выходит из-под полого холма. А почему, собственно, нет? Одно из последних было выложено, знаете, боюсь соврать, то ли в 19-м, то ли в 20-м веке, где-то в Уэльсе на холме белой известью, значит, камушками выложили, белой известью залили, такая хорошенькая получилась. Вот, знаете, то есть это вот подсознательно, этот культ белой лошади, он вполне себе держится. Я не очень знаю, почему виски называются белая лошадь, но, в общем, как говорится, какая-то связь тут, безусловно, есть, возможно, не только ассоциативная. Так вот. К лошадям я еще вернусь обязательно. О том мы тут Тристан и Изольду упомянули. Надо же вам рассказать, какую роль там играют некоторые конские персонажи. Так вот, А сейчас мы с вами говорим о цветах. Так вот, стало быть, белый, красный в сочетании с золотом и серебром, это скорее благой потусторонний мир, хотя благость его тоже довольно относительна. А зеленый, как вам сказать, зеленый это такая хорошая, качественная нелюдь, которая может быть самой разнообразной. Она может быть более вредной, менее вредной, но скорее будет более приятной. Ну и, наконец, есть, так сказать, образ сочетания цветов негативного потустороннего мира. Это сочетание черного с красным. То есть, если это что-то черно-красное, все, пиши, пропало. Что любопытно, в кельтский список цветов совершенно не попал такой знаковый цвет, как синий. Его там просто нет.
Его нет, он
отличный. Потому что
не зеленый синий. Не знаю, насколько они его не различали, это сложный вопрос. Ну, понимаете, про неразличение зеленого и синего я, конечно, много где слышала. Но вот то, что монголы, в общем-то, его не различают, это факт. Что кельты не различали, честно говоря, мне это сомнительно. Тут ситуация довольно забавная следующая. Что как раз-таки у германцев, германской культуры, магический цвет, это будет синий. И в этом вы легко можете убедиться, зайдя в, я не знаю, там, любой магазин Лего, где волшебник будет непременно в синем и так далее и тому подобное. Но о синем цвете еще и еще поговорим, я просто специально синим цветом занималась. Вот я, честно говоря, сильно сомневаюсь в том, что при германцах, которые различали все очень хорошо, рядышком жили кельты, которые синий с зеленым не различали. Сомнительно мне. Хотя, ну, бог поздно. По крайней мере, мне подобного рода текста не попадает. Это мы с вами немножечко коснулись символики цветов. Ну, понятно, что всякие цвета, как сказать, типа серого-коричневого, что о них говорить, это цвета малокрашенной и сильно грязной одежды. Поэтому они знаковую роль играть не будут, это цвета простонародные. Я упомянула коня и, собственно, в связи с этим обещала вам сказать пару забавных вещей о сказании Тристана и Изольды. Мы тут с вами с интересом разбирали имя главного героя, выяснили, что он не всегда был такой печальный, как стал. Так вот, с именем, собственно, короля ситуация ничуть не хуже. Потому что он у нас, конечно, во всех рыцарских романах, он, конечно, Марк. Марк имя вполне себе библейское, здесь все абсолютно в порядке. Да, у Тристана имя французское, у Марка имя библейское. Причем тут кельты не ясно. Вот, в оригинале он почти Марк, он Марк. Это кельтский корень со значением лошади. Конь. Причем в ранних версиях этого романа упоминается, что у короля Марка или Марха, как вам больше нравится, конские уши. И, собственно, по происхождению образа это морское божество. Более того, он, собственно, изначально не был связан, его культ действительно был на юге Британии в Корнуолле. Это так. И с югом Британии связана, между прочим, прекрасная легенда, вам известная, ну, хотя бы по путешествию Нильса с дикими гусями. Это затонувший город Ис, который где-то вот там вот он находится. Ну, естественно, образ легендарный, но тем не менее. А легенда о дяде и племяннике, значит, соответственно, жене переходящей, от одного к другому. Это легенда северная, это легенда шотландская. Так вот, что касается короля Марка, который был в Корнуолле, там очень занятная вещь, с ним связано сказание о том, что он преследовал Дакут, дочь короля, этого самого Исса, еще не затонувшего. Преследовал, надо сказать, весьма решительно. Так что бедной девушке оказалось только единственный способ спастись от него. Но она от него так капитально в море бросилась, что целый из затонул вследствие этого. А вот, вот такие вот иногда вещи вдруг оказываются по ту сторону, да, вполне себе галантных рыцарских романов, а впрочем, стандартный сюжет, не сюжет, стандартный ответ студента на экзамене по любому из рыцарских романов. Он ее любил, я забыл, как зовут обоих. Значит, теперь вот еще тоже какой момент я хочу заметить. Я сегодня уже очень много говорила о бродячей жизни кельтских героев, да, так сказать, реальных героев, героев мифологических. И, соответственно, последним в народной культуре отголоском образа вот этих вот бродяг, так сказать, во всевозможные приключения, встревающих, ну и, соответственно, выходящих с честью, то, что не рыцарский роман, это кто? Это что за сказание? Вполне себе английский.
Не
стрелишь? Да нет, тебе не стрелишь. Это Робин Гуд. Это Робин Гуд. Причем, понимаете, какая штука? Заметьте, вполне себе зеленое братство. Если вы думаете, что сказания о Робин Гуде отражают некую реальность, то я, во-первых, замечу, что реальный Робин Гуд, если он и существовал, он, во-первых, не был современником Ричарда Львиное Сердце, а жил на пару веков позже. Вот. Так что большое спасибо сэру Вальтеру Скотту, который один раз эффектно написал, и теперь от этого уже не отвертеться. Вот. А во-вторых, я замечу, что, допустим, сказание о встрече Робин Гуда с маленьким Джоном, когда они подходят к ручью с разных сторон, да, вы понимаете, уже что-то слышится родное, да, начинают бороться за право перейти этот ручей по бревну и так далее. А вы понимаете, что любопытно, вот я в силу, так сказать, своей новой специальности серьезно сейчас очень занимаюсь Японией. Вот. Вот, японцы такую легенду относят к XII веку, верят в нее как исторический факт. Ну, то есть там соответствующими японскими именами, когда один герой идет, свежеобученный у лесных демонов. Вот, его будущий лучший друг Верзила, естественно, стоит на мосту. Ну и там дальше к этому прилагается галантная самурайская история про галантный самурайский мордобой, закончившийся, естественно, крепкой мужской дружбой. Вот. А самый древний известный мне вариант этого, безусловно, исторического факта относится к 18 веку до нашей эры, и это Вавилон. Хотя там, кажется, это все-таки как исторический факт не подается. И на том спасибо. Вот. Поэтому просто к сказаниям о Робин Гуде надо относиться как одному из таких вот отголосков кельтских представлений. Ну так вот, мы с вами это начали говорить о животных, мы с вами поговорили по поводу оленя, по поводу коня, и теперь мы переходим к кабанам. Как ни странно, про кабанов я сказала пока очень мало, не сказала массу важных вещей. Пока что речь шла о свиньях вообще, свиньях как стадо. Свиньи как стадо – это уже отработанный материал, теперь кабан. Собственно, без охоты на кабана традиционный кельтский король королем стать не мог. И если вы думаете, что исключение делалось для короля Артура, то я вас вынуждена, я уж не знаю, разочаровать или прямо наоборот, но тем не менее разбить это представление. Потому что если мы возьмем кельтские сказания о нем, не рыцарские романы, тем паче не мюзиклы, с тщательно разметенными снежными дорогами, где Гвиневера посередине зимнего леса, Гвиневере говорят, сейчас к вам позовут парикмахера. Вот. Нет, ну хороший мюзикл, хорошо поют и по хорошей книжке сделаны, но может все-таки не надо парикмахера в зиму в лесу давить. Ну так вот, если же мы все-таки имеем дело с вещами более аутентичными, то выясняется, что чтобы король, собственно говоря, стал королем, он должен одолеть кабана. Чем более высокая власть королю, то есть, предполагается, да, ну, то есть, опять же, вспоминаем эту иерархическую структуру, то есть у нас на некую область 12 королей, один из них верховный, на всю эту область у нас 4 локальных верховных короля, один из них самый верховный, да. А, собственно, даже если мы попытаемся представить себе артуровскую Англию по рыцарским романам, что у нас будет? У нас будет, как, кстати, еще Марк Тван очень хорошо в этом смысле высказался, столько королей и королев, что нельзя спать, вытянув ноги, не имея заграничного паспорта. Ну так вот, и соответственно, если ты претендуешь на роль короля вот в одном из таких интересных королевств, то можно затравить любого ближайшего кабана. А если ты претендуешь на роль верховного короля, то естественно, что кабан должен быть покруче. Что и происходит. И с другой стороны, поскольку король, собственно, это не просто первый из воинов, это тот, кто умеет воинов направлять, да, то есть, собственно, королю не нужно лично вступать в бой, ему вполне достаточно, как объяснял один герой советского эпоса, с какого-нибудь возвышенного места руководить движением. То есть то, что за короля подвиг загнать кабана выполняют его воины, да, это не его недостаток. Это вполне его королевское состояние. Это понятно, да? Это не надо объяснять. Так вот, огромное, совершенно немыслимое уэльское сказание «Киллох и Олвен» как раз посвящено этой приятной истории. То есть формально сюжет там такой, что герой хочет жениться на дочке великана, великан ему дает немыслимо сложные задачи, и герой прибывает к королю Артуру, спешно оказавшись по дороге, просто сказать, его племянником. Ну, потому что в начале сказания ничего там не было такого, что племянник, ну, выясняйте, племянник, очень мило. И король Артур со своими рыцарями пытается ему помочь, в частности, загнать исполинского кабана. На самом деле, в общем, вполне читаемо, что Артур, чтобы стать по-настоящему королем, должен осуществить этот подвиг, но, так сказать, там для племянника или для племянника это уже частность. Соответственно, огромное количество героев, называемых рыцарями короля Артура. Один из них имел такую рыжую бороду, что мог обмотать ею все 12 столбов в королевском зале. Другой, если приходил в город, то в этом городе трое суток никто не мог сомкнуть глаз. Третий, ну, естественно, съедал там какое-то количество, но этим вас не удивишь. По мечу четвертого переходило все войско реку, как по мосту. Пятый тоже так и довольно интересно танцевал, ну и так далее. Знаете, когда там идет на 4-5 страниц мелкого текста, какие были рыцари у короля Артура, у одного из них волосы торчали, как оленьи рога, черные причем волосы, отчего во время битвы, значительная часть вражеского войска просто при виде него умерла от страха. Полезный в хозяйстве мерзавец. Кстати, персонаж был при всех своих, так сказать, оленьих коннотациях резко отрицательным. Вот. И когда читаешь, что рыцари у короля Артура вот такие, то как-то, в общем, сердце радуется. Так вот, даже Артур должен загнать исполинского короля, исполинского кабана, чтобы стать королем. Что уж говорить о других воинах. Значит, в ирландском сказании право делить кабана получает лучший из воинов, и, соответственно, все похвалятся своими подвигами, выясняя, кто же из них самый крутой. Потом приходит, как всегда, кто-нибудь незваный и доказывает, швырнув голову убитого врага, что на самом деле кабана делить будет он, потому что он тут сильнее всех. То есть, короче говоря, победа над кабану – это есть проявление и высшей воинской силы, и, соответственно, высшей королевской мощи. Поэтому быть одним из трех величайших свинопасов – это действительно для… Ну, сложный вопрос, насколько исторической личностью был тот самый шотландский друст, но… Судя по всему, действительно, это показатель его очень серьезной королевской крутости. Так, теперь еще несколько слов о потустороннем мире. Я хочу обратить ваше внимание на то, что представление о потустороннем мире у британских и у ирландских кельтов будут различны. Ну и сейчас мы их немножечко пропишем. Потому что в Британии потусторонний мир будет называться Ануин. И что любопытно, это слово будет этимологически родственно русскому слову, например, дно. Ну, там я вам полную цепь чередований выписывать не буду, просто поверьте мне на слово. То есть, собственно, действительно, вот потусторонний мир и мир подземный. Им правит рогатый король, опять-таки образ, восходящий еще к Кернуну. И, кстати сказать, кто у Диснея смотрел мультик, если не ошибаюсь, называется «Волшебный котел», вот там ему сильно досталось от Голливуда. Совершенно незаслуженно. Потому что на самом деле Ануин вовсе не выглядел обителью зла, хотя о котле, пожалуй, стоит сказать. Дело в том, что британских сказаниях очень развито, вообще у кельтов очень хорошо развито представление о магических котлах. И, кстати сказать, привет нам здесь со Святым Граалем. Потому что, собственно, даже у Мэлори, весьма христиански настроенной личности, когда в Камелоте появляется Святой Грааль, то что происходит? Перед каждым из рыцарей появляются те яства и напитки, которые он может себе пожелать. Это нормальная скатерть самобранная. Классическая. Христианство мимо не пробегало. Христианство будет позже. Хотя, кстати, заметьте, что потом будут делать рыцари в поисках Святого Грааля? Правильно? Поезжай туда, не знамо куда, найди то, не знамо что. Нормальное, опять-таки, кельтское странство. Так вот, что касается котлов всевозможных, то в ирландской мифологии будет неистощимый котел бога Дагды. А Дагды будем еще для пущей почетности напишем слово. Собственно, Дагда, опять же, ирландский владыка Нижнего мира, владыка изобилия, владыка магии и тому подобное. И в частности, хранитель некого неистощимого котла, от которого, как говорится, люди никогда не уходили голодными. А еще у Дагда есть прекрасная ложка. Это такая очень приятной формы ложечка. В ее черпаке могли бы улечься мужчина и женщина. Я уж не буду уточнять, как именно они бы там улеглись, но это, впрочем, частность. Причем более того, когда Дагда приходит в качестве посланца к враждебному племени, о котором чуть-чуть позже, то, соответственно, враги, желая над ним посмеяться, вырывают в земле глубокую яму, наполняют ее кашей с мясом, говорят Дагде, что пока ты все это не съешь, значит, мы тебя не отпустим, если ты откажешься, то, естественно, за нарушение закона гостеприимства тебя убьют. Вот. То есть, ну, это понятно, что это является прямой пародией на его котел, но поскольку Дагда непосредственно связан с идеей изобилия, то, естественно, что он все это благополучно съедает, приобретает этого вид, прямо скажем, довольно комичный. Но, с другой стороны, понимаете, он бог изобилия, а я еще замечу, вопрос вам задам. Нехороший вопрос, а то у меня гордость. Вопрос вот какой. Скажите мне, пожалуйста, вот всевозможные комические истории про богов, там типа перебранки Локи, типа того же самого вида Дагды с задравшейся рубахой, так сказать, огромным пузом, из-под нее вылезающим, потому что обожратушка. Вот такие вот всевозможные нехорошие образы. Они возникали у людей, пока вера в этих богов была сильна, или это признак упадка?
Признак упадка. Это уже поздние. Это признак упадка, они более приземленные становятся.
Кто-нибудь когда-нибудь в ролевые игры играл? Так, дней на несколько.
Нет.
Был?
Был.
Был. После какого-нибудь очень серьезного отыгрыша, полтора часа матерный анекдот справили. Смех – это знак согласия. Знаете, какая штука? На самом деле, такого рода анекдоты – это признак сильной веры. Потому что сильная вера не боится смеха. Если Дагда есть мой бог, то я его почитаю не за то, что у него внешность Аленда Лука. А я его почитаю, потому что я его почитаю. Потому что он могущественный, в конце концов, если нужно хоть какое-то рациональное объяснение. При этом сильная вера – это очень мощный стресс. А стресс требует естественного снятия. Снятие идет через кох. Поэтому любая сильная эмоциональная культура автоматически требует самовысмеивания. Я в свое время многие годы очень серьезно провела в толкинистской среде. Вот. Наверное, многим достаточно известно мое бурное толкинистское прошлое. Даже оно немножко остается настоящим. Так вот, чем сильнее у нас был накал таких, так сказать, переживаний, а в 90-е годы, там, понимаете ли, вопросы, связанные с Средиземьем, были для нас явно важнее вопросов жизни и смерти, таких мелочей, как зарплата или ее отсутствие. Так вот, очень бурное эмоциональное переживание, оно требует очень резкого снятия. Какие анекдоты мы тогда травили, я вам рассказывать не буду. Я, по счастью, уже все равно 3/4 не помню. И, так сказать, какие пародии мы сами на себя писали, это тоже, ну, пародии там были более приличные, поэтому что-то я даже еще помню до сих пор. Поэтому, когда вера становится слабой, тогда возникает необходимость в цензуре. Тогда о богах надо высказываться корректно. Пока в Европе христианская вера была сильна, то был, соответственно, карнавал с пародированием всего и вся. Потом и то, и другое ушло почему-то в прошлое. Поэтому не боится вера смеха. И культ Дагды совершенно не боялся таких вот панических моментов. Так, это мы с вами говорили о неистощимых котлах, и это мы с вами, так сказать, взяли аспект возвышенный, то есть некий неистощимый котел, который, из которого, так сказать, кормятся рыцари, который кормят рыцари, и вариант юмористический. Ну, понимаете, опять-таки, ситуация-то там достаточно напряженная, потому что все-таки Дагда идет посланцем к вражеской, в общем, он идет посланцем к врагам, и враги ему всерьез угрожают смертью, ну, Дагда эту смертельную угрозу оборачивает в комическую проблему. А то, что идет в мифологии Британии, там котел повеселее будет. Потому что там котел связан с неистощимой жизнью, но относительно неистощимой. То есть вот этот котел, сказание британское, котел находится, согласно этому сказанию, в Ирландии. А в этот котел ирландцы опускают мертвых воинов, воинов, павших в битве. И на утро эти воины сражаются снова, но не могут говорить. Естественно, что когда себе такую картинку представляет человек конца 20 века, у него получается довольно жуткое воинство зомбей, которое, я бы, честно говоря, у меня оно ассоциируется скорее с первой частью Ленинградской симфонии Шостаковича. Понимаете, вот это механическое, монотонное, совершенно все крушащее. Вот. В общем, жуткое дело. И, соответственно, крайне отрицательный герой, осознав то зло, которое он сотворил, прыгает в этот котел, прыгает туда живым, но коврик для мыши совершил недопустимую операцию, будет свернут. Ну, понятно, котел предназначен для возвращения мертвых. Что он будет делать, если туда прыгнет живой? Расколется. Недопустимая операция. Вот. Котел расколется, и таким образом ирландцы, значит, остались без пополнения своей армии. Ну, впрочем, дело все равно кончилось очень романтично, потому что сердце главной героини разбилось от горя, когда она увидела, что два великих воинства, воинство Британии и воинство Ирландии, за нее перебиты. Поэтому, знаете, трагический финал – это красиво, это по-кельтски. Хиппи-энд – это конгласация. Не будем. Это мы с вами всегда разобрались с котлами. Котлы – это хорошо. Значит, мы с вами начали говорить о Святом Граале, и уж раз мы заговорили о нем, то я в связи с этим замечу, что Святой Грааль, его ищут, 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 и в конце концов находят. Не подскажете ли мне, где его находят? Где-то, где-то, да, король рыбак, я понимаю, а где? Нет, Монсальвата это вам уже немцы, меня интересуют английские сказы.
На дне, наверное.
Нет, отнюдь не на дне, там есть замок, замок называется. Это называется. Это называется он Карбоник. Или же иногда Корник. В любом случае, даже название карбоник происходит, или карбонок, если угодно, происходит от корня со значением ворон. То есть это вороний замок. И король-рыбак, соответственно, он живет в этом самом замке. Ну, и там у нас будет уже, уже версия сильно христианских, у него будет незаживающая рана и так далее. А, впрочем, незаживающая рана тоже имеет вполне себе кельтское происхождение. После всего, что я говорила вам сегодня про кельтских королей, сама по себе постановка вопроса «король рыбак» вас уже не смущает. А почему бы, собственно, и нет? Впрочем, с незаживающей раной, как ни странно, связано ровно с тем же сказанием о мертвецах из котла, о которых я сегодня уже говорила. Потому что это, пожалуй, имечко я вам выпишу, потому что оно длинное и красивое. Это Бендигейт Вран. Ну, собственно, Бран или Вран, я говорю Вран, потому что Вран это уже в переводе, Бран это еще не в переводе. В общем, разницы никакой. Бендигейт Вран, прекраснейшая личность, один из моих самых любимых персонажей в британской мифологии. Связана с ним следующая история. Собственно, он был такого размера, что ни один дом не мог его вместить. И поэтому, когда выяснилось, что его сестру, которую он отдал замуж за короля Ирландии, я не буду уточнять, за какого именно короля Ирландии, собственно, это и неизвестно сказать, но я не думаю, что был особо мощный король, ну да ладно. Вот он отдал сестру замуж, а ее там обижали. И он, узнав, ну, любой нормальный брат, узнав, что его сестру обижают, он, понимаете, рассчитывает, что она там будет жить как королева, а все плохо. Естественно, побежал разобраться. Но побежал он, поскольку он был королем, он побежал не один, побежал с войском. Вернее, побежал, выражение «побежал с войском» просьба понимать буквально. Войско село ему на плечи и на голову, и он через Ирландское море побежал. Такого он был приятного размера. И, соответственно, понятно, что против такого противника ирландцы по неволе поднимут армию зомби, что им еще остается жить, сложно. Так вот, в битве ему наносят рану в бедро, и эта рана, собственно, она, в общем-то, его подвергает состояние между жизнью и смертью. И хотя вроде бы он потом умирает, но это такое довольно относительное вроде. Потому что его голову в итоге потом хоронят в Лондоне. И он остается, относительно головы отдельно, и он остается стражем Британии, значит, заявив, правильно, заявив после смерти. Голова же есть. Вот, голова и заявила, какие, собственно, проблемы. Заявив, что ни один враг не ступит на землю Британии, то есть, ну, ступить может, но, так сказать, столько земли ему и отведут, сколько понадобится похоронить, пока его голова зарыта в Лондоне. Ну, видимо, согласно этому сказанию, уэльсы не воспринимали римлянов уж очень как врагов. Потому что Лондон да вообще все-таки город римского происхождения. Сам факт головы зарыта в Лондоне говорит, что. Как бы то ни было, мертвый Бендигейт Вран охраняет Британию до тех пор, пока не появляется молодой амбициозный король, который выкапывает голову Бендигейта Врана, заявляя, что теперь не магия, а мой собственный меч будет охранять Британию от нехороших санкций. Ну, как сказать, нет, ну, в принципе, Артур держал свое слово, но убитый при Камладе он погиб. Он же, в отличие от Бендигейта Врана, не отличался, так сказать, особой вечностью. Я в связи с этим хочу заметить, что кельты вообще очень любили голову. Можно любить головы врагов. и хранить их, когда в святилище, а когда почти что дома, как трофеи. Можно любить головы предков. То есть, зачем, собственно, головы любить предков над юбом? Ну, у вас дома висят фотографии, бабушка, дедушка, бабушка, ну, кого-то висят, наверное. Вот, знаете, ну, в Иннокентов не было фотографий, сложная жизненная ситуация. Поэтому, чтобы... Да, вот, чтобы прадедушка вот тут вот стоял, ну, вот он тут и стоит. Вот, кстати, я замечу, к вопросу о милых обычаях кельтов. Обычай обшивать свою одежду не столько, правда, с макушки содранными волосами, сколько лучше борода врагов, обычай вполне себе кельтского происхождения. Поэтому первыми скальпировать, ну, знаете, как сказать, все-таки с головой с ней сложно. То есть ее надо все-таки довести до состояния кости, а то она, это, ну, в общем, там всякие сложности, так вот, черепушечку поставить. Это дело хорошее. Так вот, а с бородой с ней проще. Содрал и носи себе... Такое мужское боа. Очень мужское, сразу понятно. Враг тебя увидит, поймешь, что надо совершать маневр отступления на заранее подготовленной позиции. Быстро совершать. Все вполне логично. Так я просто к чему говорю? Что обычай скальпирования – это обычай, имеющий кельтское происхождение. Именно его принесли британцы в Америку. Это не индейский обычай. Это очень быстро колонисты при своей большой нежной любви к индейцам. Да. Понимаете, понятно, что прямой линии преемственности не было, просто генетическая память сколыхнулась. И пошли скальпировать. Индейцы восприняли на ура. Вот. А дальше начинаются сказания о кровожадных индейцах. По поводу, так сказать, любви кельтов к различным черепам, как вражеским, так и не очень, я, собственно, вас еще подвожу к одной красивой картинке из мировой культуры. Да. Вот, понятно, что, опять-таки, никакой прямой преемственности не будет, но картинка-то идет оттуда. Ну вот, это мы с вами поговорили о некоторых приятных персонажах. Я старательно избегала Ирландии, потому что ни одной Ирландии кельтика жива. Ну, а, собственно, в самой Ирландии это будет владыка нижнего мира, это будет бог Нуалу, который представлялся владыкой, опять-таки, того, что связано с нижним миром, но одновременно он в уже героическом сказании вождь ирландских богов, кои называются племенами богини Дафны. Что любопытно. Эту замечательную схему мы наконец-то сделаем. Племена богини Дафны я напишу. Я обращаю ваше внимание на тот милый факт, что... Значит, Ирландия поделена на 4 четверти, называемые пятинами, так племена богини Дану, это, во-первых, не племена, а это достаточно ограниченное число богов. Вот. А отнюдь не несколько племен, это раз. И, во-вторых, если вы ожидаете среди персонажей ирландской мифологии найти заинтересовавшую вас богиню Дану, то вы будете жестоко разочарованы. Ее там просто нет. То есть для Ирландии... Что же такое? Спасибо. Безопасное место. Значит, для Ирландии имя богини Дану, собственно, вынесено за пределы сюжетики. И не надо думать, что все боги, о которых сейчас пойдет речь, это свидетели ее потомки. Если мы возьмем Британию, там будет богиня Дун, у нее будет муж, у нее будут дети. Но если я вам сейчас начну рисовать их генеалогию, во-первых, мне для этого понадобится шпаргалка, А во-вторых, несмотря на все мои усилия, вы уснете минут через 10. А я еще не закончу. То есть там генеалогия очень-очень разветвленная и, я бы сказала, старательно запутанная. Понимаете, когда запутанная, это красиво. Вот. Значит, итак, вот здесь мы сделали такой комментарий. Поэтому выражение «племена богини» просто означает буквально «ирландские боги». Итак, как я уже сказала, Нуаду – это, собственно, первый их король, и у него случается некоторая неприятность. А именно в бою ему отсекают руку. И по этой причине он больше не может быть королем. Такая связь. Почему он не может быть королем? Хороший, умный, благородный, все достойны.
Меч держать не может.
А?
Меч держать не может.
А?
Свиней
пасти неудобно. Знаете как, король должен в себе воплощать удачу. Все лучшее вообще и удачу в частности. Если он имеет изъян, то он королем быть не может. И таким образом Нуаду лишается власти. Причем, что любопытно, бог врачевания Дианкент ему представляет руку из серебра, и в итоге она в сложной жизненной ситуации Нуаду снова выбирают королем, потому что с, так сказать, движущейся серебряной рукой, боже, боже, зачем я смотрела «Звездные войны»? Вот, вот примерно такое же, понимаете? Вот, значит, он при отсутствии других кандидатов в короле, заметьте, не претендентов на престол, да, вопрос о претендентах на престол не ставится. Королем должен быть тот, кто воплощает в себе максимум удачи. Ничего удачного в какой-то момент просто нету. Был предыдущий король, он был крайне неудачным. Во всех смыслах этого слова. Поэтому, соответственно, Дианкект с движущейся рукой хоть как-нибудь досойдет. Значит, а преемником его становится весьма любопытный персонаж, бог Лук. Лук все искусники. Мы начали говорить немножечко о воронах. Я хочу обратить ваше внимание на такую любопытнейшую вещь. Мы упомянули, что Грааль хранится в Вороньем замке. То есть в плохом замке священный котел, священную чашу явно не поставили. Птица Луга, ворон, с именем бога Луга, а Луг был чрезвычайно почитаемый бог у кельтов, и, соответственно, следы его имени прослеживаются как минимум в названиях городов Лион и Лейтон на континенте. Насколько с этим связан Лондон, непонятно, вряд ли все-таки. А Лион и Лейден, да. Соответственно, его птица – ворон. То есть я хочу обратить ваше внимание на то, что ворон в кельтской мифологии – это подчеркнуто благая птица. Что несколько непривычно для нас. Еще я замечу, что такая сугубо мифологичная зверюшка, как волк, у кельтов вообще не фигурирует. То есть абсолютно никак. Совершенно не окрашена мифологически, в отличие от волка у германцев. Потому что для нас, казалось бы, пара там волк и ворон, звери войны. Вот. Так вот, пара волк и ворон – это пара нашей волевой культуры. Потому что волк будет у германцев, а ворон у кельтов. А стало быть, Лук имеет весьма любопытное происхождение. По отцу он принадлежит к племенам богини, а по матери он принадлежит к фоморам. Кто такие фоморы? Фоморы – это существа из потустороннего мира. Как они выглядят? Выглядят они весьма любопытно. Они, собственно, в этом мире, а заметьте, что для ирландцев боги живут, собственно, вот здесь, да, то есть события, которые происходили с богами, они вполне отслеживаются по карте Ирландии. Да? То есть боги были одним из, так сказать, одним из племен, которое населяло этот остров. Они в свое время уступили этот остров сыновьям Мили, то есть людям. Все, понимаете, все происходит здесь, да? То есть никакого того света, примета к богам, нет. Боги живут здесь. Если вам нужен ближайший кельтский бог, пожалуйста, вам в ближайшие полые холмы. Да, там в Ирландии, в Британии, можно в палеолитические курганы зайти. Компетентные товарищи сообщают, что даже если вас ведет туда экскурсионная группа, то есть намертво все затоптавшее, да, уже всяческое проявление силы, то все равно приходит в курган, чувствуешь, что тебя там как-то растягивает между мирами. А уж если туда зайти в хорошем настроении одному там, в хорошее время, то последствия вообще непредсказуемы. Держите крышу крепче. Так вот. То есть боги для ирландца живут в том же мире, собственно, вообще для кельта, в том же мире, что и люди. Максимум там холм надо войти. Фаморы – это существа потусторонние по отношению к нашему миру, то есть миру людей и богов. Соответственно, в нашем мире они присутствуют наполовину. Поэтому, если вы видите приятное существо с одной ногой, например, как вариант с одной рукой. Можно еще хороший вариант с одним глазом. То есть, понятно, половина его тела в этом мире, а половина в другом. И, допустим, я вот упоминала зеленый цвет. Перед героями, как раз вот, сказания о богах, появляется друид Фомор. Не друид Филипп, то есть певец. Значит, появляется певец. Как он выглядит? Половина его тела была зеленой от макушки до пят. О цвете второй половины история умалчивает. И я сомневаюсь, что эта вторая половина была уж так уж хорошо видна. Вот. То есть, знаете, то есть, так это, попытаться это дело нарисовать, это интересное занятие. Вот, собственно, что такое Фомор? То есть Фоморы это действительно вот такой вот потусторонний мир. Они не то чтобы воплощение какого-нибудь там глобального зла, да, мировым злом они станут только если Голливуд про них фильм снимет. А без Голливуда они просто племя, с которым периодически сражаются, а периодически туда отдают жен, то есть дочерей в жены, или наоборот женятся на девушках оттуда. Поэтому, понимаете, вот Лук был хорошим королем, он принадлежал по отцовской линии к племенам богини, а по материнской к Фоморам. И королю Фомору, приятной личности по имени Балор, одноглазенькому, глаз был один, да и тот был оружием массового поражения, местный. То есть глаз взглядом убивал вот абсолютно все. Вот. Вот такая приятная личность, король Фоморов. Лук ему приходился внуком. И по соответствующей линии родства, Нуагу тоже он приходился внуком. Вот. А предыдущий король племен богини, он был плохой король, неудачный. Он был, наоборот, он приходился родней Фоморам по отцовским. Вот так. То есть, понимаете, это вот две такие группировки, которые, ну как вам сказать, ну историю исторического князя Игоря знаете, да? Он с Кончаком то в одной лодке спасался, то сражался с ним, то дочь за его сына замуж выдал. Ну, словом, стояла тихая Варфоломеевская ночь, шла нормальная политическая жизнь. Вот. Так и тут. Значит, это мы немножко сказали о том, в каких родственных отношениях Лук с теми и другими племенами, я замечу, что для главного героя, неважно какого сказания, быть по происхождению, так сказать, родственником обеим враждующим сторонам, это нормально. То есть герой всегда в родстве со своим противником. Так или иначе, прямо или косвенно, родство дальнее или ближнее, примеров из мировой мифологии я вам могу привести на ближайшие 2 часа, поэтому я могу привести ближайший. Представьте себе, как выглядит Геракл. Вот пишите мне в 2 словах, как он будет. Так, а студенты молчат. Как выглядите? Помимо того, что большой. А то вы засыпать начали. Так, ну, высокий дядька, дальше. Да, лохматый, понятно, что давно не причесывался. Так, дальше.
В шкуре
льва. Так. А, какое-нибудь еще оружие ему выдадим? Так, пальцу дубину, да, логично. Чем палец отличается от дубины? Тем, что пальцем звучит благороднее, поэтому выдадим дубину. Так, что-нибудь еще ему выдадим из оружия? Ераклу, меч. А вот стрелы, да, заметьте, лук вы оцените, что вы говорите. Я хочу, чтобы вы осознали это. Сказали хорошо, сказали, я...
Копье.
Никакого копья там не будет, не сочините. Сказали, что Гераклу выдадим стрелы, а лук вы ему выдать не предложили. Заметьте, потому что стрелы отравлены, а лук это не чужие. Совершенно верно. Значит, у него... то есть его облик – это человек, это лев, это змея с смертельным ядом, да? Вот. Вспомнили банальные его первые подвиги. Придушенные змеи, немецкий лев и так далее. Первые подвиги дают его облик. Причем это достаточно стандартное представление о Геракле. Опять-таки, когда я работала в той же самой Греции, там мы периодически проезжали мимо цементного завода. Согласитесь, это просто кладезь мировой мифологии. Вот. И там был какой-то местный цемент под названием Геркулес, что вполне логично. И на цистернах, и там что это были, в общем, я там не разбираюсь, в общем, какое-то там сооружение, вот, там, так сказать, и нарисована марка, профиль бородатого мужика сильно интеллигентной наружности, а над ним львиная морда. Сразу понятно. То есть облик героя в данном случае содержит черты его врага. Это пример этого, говорю, можно приводить очень долго. Соответственно, лук у нас будет тем, кто победит Фамор, поэтому Фамор он должен приходиться кем? Правильно, родственник. Это ситуация вполне стандартная. Так вот, лук будет, собственно говоря, мастером в прямом смысле слова на все руки. То есть, когда он приходит в Тару, в столицу тогда еще Ирландии, заселенной богами, людей тогда еще нет по техническим причинам, его не хотят пропускать, пока он не скажет, каким ремеслом он владеет, и он начинает перечислять список ремесел, которые он знает. Список занимает две страницы мелкого шрифта. Заметьте, то есть он ремесленник, он и кузнец, он и воин, он и умеет играть в различные игры, он и певец, он и кравчий, то есть тот, кто наполняет чаши. А что сложного в том, чтобы чаши наполнять? А? Нет.
Власть не должен заметить.
Дело не в этом. Чаши наполняют в соответствии с достоинством сидящих. То есть быть кравчим означает быть фактически специалистом по геральдике. По статусу. То есть разбираться в статусах. Да, кому, чего, как, сколько наливается в соответствии с заслугами и рангами. И так далее. То есть он перечисляет огромный список профессий, опять-таки, еще раз, ну, в свете того, что я сегодня целый день говорю, оцените, что будущий претендент на роль верховного короля богов должен уметь все по списку. И только тогда он в короле годится. Соответственно, и тогда его уже пропускают, и поскольку он умеет абсолютно все, искусен во всех ремеслах, то его избирают верховным королем. Несколько слов о других персонажах. Особую роль в пантеоне не играет, но хочется упомянуть, а то другой возможности не будет. Бога-кузнеца Гойбню. Гойбню в сказании о бое с фаморами, что низко, да, над повышенным, все это пишем повышенным. В сказании о бое с фаморами играет, в общем-то, эпизодическую роль, то есть, когда спрашивают, а вы, кузнецы, как вы поможете победить фаморов, то Гойбню говорит, что, естественно, Они будут ковать необходимое оружие в огромных количествах. В общем, ничего особенно интересного сюжетно с ним не связано. Почему я хочу на нем остановиться? Потому что кузнецы в ирландском обществе, вообще в кельтском обществе, играли совершенно особую роль. Кузнецы в силу своей вполне естественной причастности к магии, что было, в общем-то, у всех народов всегда, кузнецы никогда не занимают ни в одном обществе нормального положения. То есть кузнец может быть в обществе кем угодно, только не рядовым членом. Вот рядовым членом это не получится. Но это только в современном, где уже кузнецов, да, понятно, еле-еле встретишь. В любом традиционном нет. Он будет занимать или очень высокий статус, или быть фактически на уровне неприкасаемого. Что вполне логично. Мужчина и магия. Разные общества по-разному реагируют. Так вот, в ирландском обществе кузнецы по рангу были настолько близки к королям, что лучше, в общем, быть кузнецом, чем королем. Стать проще, а почету не меньше. И что любопытно, в ирландском обществе, а вообще, так сказать, позиция короля, я об этом, пожалуй, мало сказала, но сейчас на примере битвы при Мактуре это будет очень хорошо видно. Позиция короля крайне шаткая. То есть, скажем так, что любой президент современный имеет более устойчивые социальные позиции, чем такой бедолага, как кельтский король. Потому что кельтский король – это должность сугубо выборная. То есть выбирают его жрецы, выбирают его кузнецы, в некоторых случаях, ну, сказители все-таки в выборах особого участия не принимают, но тем не менее. Да? То есть импичмент объявляется по поводу и без повода. Его спокойно могут лишить власти. Это вполне нормальная ситуация. То есть у него, собственно, могут эту власть отнять. Достаточно какому-нибудь бродяге-певцу прийти и спеть в лицо королю песню поношения, все, на свалку история. Просто-напросто, без вопросов. Вот, поэтому кузнецом было быть гораздо лучше, чем королем. Заметьте, в связи с кузнецом и с королем, я, естественно, что вполне логично, перескакиваю обратно к королю Артуру. К чему я перескакиваю? Какой сюжет? Ну. С каким мечом? С мечом в камне. Знаете, значит, насчет Эскалибура, как бы вам сказать? Все-таки, если мы берем, так сказать, ну, зафиксированную финальную версию легенды, то Эскалибур он получает от владычицы озера. А куда он девает при этом первый меч, выточенный из камня, Этот вопрос каждый из авторов решает на свой вкус и риск. Просто-напросто. У нас есть две легенды о том, как Артур получает меч. Первый, всем известный, он его вытаскивает из камня или из чего? А скала от камня мало отличается.
Из наковальни.
Из наковальни, что ли? Из камня и из наковальни. Вот она проблема. Значит, то ли из камня, то ли из наковальни. Я вас обрадую, у нас есть и те, и другие варианты. И обычно, когда говорят про то, что меч был в камне, то дальше начинается, что на камне была наковальня, и меч был то ли вонзен, то есть то ли в камень, то ли в наковальню. В общем, там была какая-то сложная жизненная ситуация. В общем, факт есть факт, что Артур его вытащил. Я хочу, чтобы вы оценили этот банальный момент, во-первых, с точки зрения королевской власти у кельтов. То есть род происхождения никакой роли не играет. Кто прошел магическое испытание, и это испытание, оно, в общем-то, исходит-то от кузнеца, потому что наковальня там как-то упорно фигурирует, при этом меч в наковальню вонзен, о чем отдельно разговариваю. Так вот, то, что король получал власть в том числе и по признанию кузнецов, это здесь как раз хорошо отражается. Почему меч вонзен в наковальню? Во-первых, камень или наковальня? Если мы уйдем в глубокую архаику, понятно, что удобной формой архаичной наковальни является камень с плоской поверхностью. Поэтому антитезы камень или наковальни здесь не будет. Почему меч вонзен хоть в камень, хоть в наковальню, как хотите? это универсальное представление. Не, любопытно, что его, в общем-то, нету у кельтов. Кельтов оно... Да нет, у кельтов оно тоже есть. Кельтов есть. Но оно ярче выражено у других народов, например, у германцев. Не припомните ли мне, тут есть люди, которые старшую Эдду читали, читали довольно внимательно. Я что-то тут хочу придраться насчет меча, наковальни и старшей Эдды. Кто-нибудь мне подскажет? Можно в кино. В кино это тоже так хорошо показано. Когда Сигурд, он же Зигфрид, получает свой прекрасный меч, которым он потом будет дракона на шашлык резать. Шашлык это кушать. То первое, что он разрубает этим мечом, это наковальня его учителя. К этому прилагается соответствующая история. На самом деле, если я вам захочу привести еще примеры по поводу проблем меча и наковальни, я вам их еще наберу довольно много. Причем это будут самые разные народы, как родственные, так и не очень. Что это за представление и почему у кельтов, собственно говоря, в чистом виде разрубленной наковальни не будет. Знаете, на Кавказе там кавказские ребята горячие. Там, соответственно, герой у своего учителя, бога-кузнеца, выдирает наковальню, вросшую корнями в седьмое дно земли. Была основательная наковальня. Герой ее выдрал и бросил перед входом в кузницу. Приходит утром кузнец на работу. Войти не может, однако. Наковальня держит. Дальше он сказал прекрасному герою много прекрасных национальных кавказских слов. Вот. Герой понял, что был неправ. Герой тогда был еще молодой и еще слушался приемному папу. Вот. Герой ее поставил на место и выгнал корнями в 13-е дно земли. Я до сих пор пытаюсь понять, как, в общем, кузнец после этого мог работать. Вот. Ну, ладно, сложности-то на Кавказе с наковальнями. Действительно, эта история с днами довольно любопытная. Между прочим, история с днами показывает, что герой-воин сильнее бога-кузнеца. Очень, я же говорю, очень мускулинные общества. Понимаете, что германское, где наковальню рубят, что кавказское, где, значит, с ней тоже жестоко обращаются. Кельты поделикатнее будут. Там, понимаете, наковальню как таковую рубить не будут, там только собаку зашибут. И все. А наковальню даже и не тронут. Спасибо за это добрым кельтам. Так вот, соответственно, что это за представление? Это универсальное представление о противостоянии воина и кузнеца. И чем более мускулинное общество, тем жестче воин с кузнецом обходится. Понимаете, там без наковален, но очень деструктивно будет это делать в Индии бог-громовежец по отношению к своему учителю и так далее. То есть это очень-очень широко представленное такое вот противостояние. Не скажу противоборство, но иногда противоборство у германцев до смерти, до убийства кузнеца дело дошло. Вот здесь, кстати, все помягче. Так, это мы с вами немножко разобрались с кузнецами и, кстати, с шаткостью королевской власти. Дальше у нас есть прекрасные дамы, из которых самая прекрасная – это дама Маригат. Собственно, Мариган – это богиня, воплощающая в себе, с одной стороны, войну, и с другой стороны, магию, и с третьей стороны – власть. Ну, чтобы у кельтов, да, женщина не воплощала в себе власть, это даже как-то странно. Это какая же она кельтская женщина, если она власть не воплощает. И, как я уже сказала, война и магия. То есть она... перед решающей битвой с фаморами, во-первых, творит соответствующие заклинания, отнимая удачу у одного из королей фаморов, а во-вторых, она во время боя поет, опять же, некое заклятие, которое позволяет племенам богини одолевать, ну и так далее. То есть, да, и кстати сказать, что любопытно, мы вот тут упоминали ложку Дагды, и так это я ехидничала насчет позы, в которой там улягутся мужчина и женщина. Про позу в ложке нам ничего не известно, просто уточняется по факту. Но известно другое, что непосредственно перед решающей битвой, фактически битвой за власть над Ирландией, Дагда и Мариган, как бы это выразиться поцензурнее, встречаются ночью на берегу реки. Вот. Да. И понимать это надо, значит, не в, так сказать, таком-то... не в буквально эротичном смысле. То есть они, конечно, понятно, чем там занимаются, но с точки зрения кельтской культуры женщина, как я уже сказала, наделяет мужчину силой. В данном случае, тем самым фактом этого соития, Мориган передает и Дагде непосредственно, и, так сказать, ну, фактически, простите мне это слово в подобном контексте, делегируя всему войску племен богини свою силу. Силу, как я уже сказала, связанную не только с войной, но и с властью. А вот. Так вы понимаете, когда такая милая дама возжелала любви величайшего из героев Ирландии Кукульна, и он ей отказал, то вы понимаете, что эта женщина провернет через мясорубку и скажет, что так и надо. В общем-то, последствия были вполне очевидны. И с другой стороны, в общем-то, вполне понятно, почему Кукулин ей отказал. Как бы вам сказать, когда такая женщина предлагает близкие отношения, то уже не важно, скажешь ты ей да или скажешь ты ей нет. Все равно примерно через мясорубку. А если отказать, то, естественно, в этом есть акт смелости и независимости вообще. И вообще надо отстаивать хоть как-то мускулинность, как таковую. Значит, ну вот мы, собственно, разобрали почти всех основных персонажей. И теперь, я смотрю, у нас осталось достаточно мало времени. Я нарочно не хочу пересказывать вам сюжет сказания, который вы сами можете не хуже моего прочесть. Так сказать, тексты вполне доступны, кроме того, подозреваю, что, как уже сказал, большинство сидящих здесь их уже читал. И, собственно, только несколько слов о ключевом моменте сказания. Ключевой момент сказания – решающая битва племен богини с фамурами. И, что важно отметить, племена богини Луга, вроде бы своего короля и вроде как бы, так сказать, номинально своего предводителя, в битву не пускают. Они его удерживают, чтобы он не смел, так сказать, в битву вмешиваться, представляют к нему специальную стражу. И мотивируя это тем, что, дескать, ну, боятся его потерять. Но в самый решительный момент, когда погибает Нуаду, когда погибает одна из трех богинь войны, то Лук не выдерживает и вырывается в битву. Знаете, тут очень такая любопытная ситуация. Мы будем с вами в следующий раз более детально возиться с сюжетом похищения быка из Пуалинга, потому что там сюжет кажется аморфным, а он на самом деле очень строго выверен. Ваша покорная слуга как раз его очень подробно в свое время разбирала в диссертации. Поэтому просто немножко забегая вперед. Нормальная ситуация для всей мировой эпики такова. Есть главный герой какого-то эпоса. Так сказать, герой, обвешанный всеми возможными наградами, прославленный и так далее. У этого героя есть, как правило, его племянник, молодой герой, который, дайте ему вырасти, он будет ничуть не менее крутой, чем дядя. И, соответственно, молодой племянник вырывается в битву, а дядя, знаете, в разных текстах по-разному, дядя находит миллион абсолютно уважительных причин в это время быть в совершенно другом месте. До того момента, пока по совершенно независимым причинам племянник не погиб. Как только племянник погиб, у дяди уважительные причины кончились, дядя вступает в битву. На самом деле очень жестокий сюжет. А вот. Причем будем мы с вами разбирать в следующий раз похищение быка из Пуалинга, вы увидите, что там степень уважительности причины, по которой дядя главного героя отсутствует, оставляя главного героя одного биться против всего вражеского войска, там эта причина настолько уважительна, что для ее уважительности есть отдельное сказание, да это сказание еще имеет индоевропейское происхождение, да еще оно совпадает с русской былиной, короче говоря, уважительно настолько, что просто комар носу не подточит. А основа сюжета предельно проста. Племянник вполне может стать круче дяди. Поэтому дядя по уважительной причине отсутствует, пока племянник не погиб. Потому что он молодой, горячий, в битву рвался. Это устранение потенциального соперника. Причем соперника, заметьте, претендующего на самое главное достояние своего деда, на славу. В некоторых французских сказаниях, уже рыцарских, там это прописывается открытым текстом, там дяди с племянником вступают в бой с вражеским войском, им некогда драться с врагами, они ругаются на предмет того, что ты, молодой мерзавец, хочешь себе всю славу забрать, говорит, я тебе этого не позволю. Потом, наконец-то, они все-таки вступают в битву, уделяют небольшое внимание своим врагам, их разносят по разным сторонам битвы, когда племянник погибает, дядя так красиво сокрушается, страница на три. Поэтического текста. Все серьезно. Вот, так, соответственно, здесь битва при Мактуре – это очаровательное исключение из этого правила. Потому что здесь в расход надо отправить Мора. И он, кстати, заметьте, он не дядя, он дедушка, но все равно. А соответственно, Лук вступает в битву позже, и вот вам очень подробное объяснение, почему он не мог вступить раньше. Да, его как молодого удерживали, охраняли, и т.д. Соответственно, центральная часть битвы – это поединок Луга с Балором, с другим его дедушкой. Лук вышибает Балору глаз камнем. А второй он и так не здесь, поэтому второй безопасен. Значит, вышибает ему глаз на затылок, отчего воинство фаморов, само, значит, то есть глаз смотрит на воинство фаморов и таким образом, да, поражает своих же. По этому поводу, кстати, достаточно много умных научных работ написано. То есть представление о неком существе, обладающем дурным глазом, которое способно уничтожать все живое, и, собственно, о том, что действительно такое существо, как правило, поражают с расстояния, ну, если могут его поразить. Любопытно, что в не основной версии этого текста этот бой имеет очень приятное дополнение, а именно умирающий Балор, то есть понятно, что его, собственно, магическая сила разрушена, и она, так сказать, опять-таки, коврик для мыши выполнил недопустимую операцию. И от этого, собственно, Балор должен погибнуть. То есть от того, что он стал врагом своих. Это произошло. И он, умирая, предлагает Лугу следующее, что когда он умрет, то чтобы Луг отсек ему голову, вот она, большая любовь к головам, поставил сверху на свою, потому что одна голова хорошо, а две лучше. И тогда сила Балора перейдет к самому Лугу. А Луг, поскольку он не только искусен во всех ремеслах, но еще и очень умный, он догадывается, и голову Балора, значит, то есть когда Балор умирает, отсекает ему голову, эту голову ставит на камень, и от крови Балора камень рассыпается в прах. Это универсальный мифологический мотив загробной мести. То есть вы не представляете, насколько он популярен. Когда действительно враг, понимая, что его сейчас ждет смерть, дает герою некие советы, после моей смерти поступи так-то и так-то, рассчитывая, что тем самым он за себя посмертно отомстит. Причем успешность этой мести, собственно, зависит от одного единственного фактора, от того, кто умирает. То есть умирает ли монстр или умирает наш герой. Потому что наши герои после смерти тоже иногда мстят. Наши герои, как вы понимаете, после смерти мстят удачно. Чудовища после смерти мстят неудачно. Вот. Если кто, ну я в первую очередь, конечно, обращаюсь к старшему поколению, старшее поколение наверняка читало у Вазилия Искандера рассказ «Колчарукий», основанный на реальном факте из жизни скромной кавказской деревеньки, когда реальный человек, вполне, так сказать, физически, вот он всю жизнь спорил с соседом, кто лучше разбирается в лошадях, и перед смертью признал соседа лучшим лошадником и попросил, значит, когда я умру, то пусть мой гроб поставит на две табуретки во дворе, и ты на коне перескочи через меня в ту и в другую сторону. Сделаешь? Ну, конечно, сделаю. Вот. А потом, соответственно, конь упрямится, и в общем, все соображают, что конь не будет скакать через мертвое тело. То есть Волчаруки посмертно доказал, что он лучше разбирается в лошадях, а навеки позорил своего соседа. После этого, соответственно, скромные жители кабардинской деревушки удивлялись у Фазилии Искандера, что неужели ты в Москве не слышал о смерти Волчарукова? Как же далеко Москва, что эта история не дошла туда? Потому что действительно, в общем, история прогремела мощно, реальный человек смог действительно совершить мощный эпический поступок. Вот. Так, соответственно, завершается сказание о битве при Мактуэре отнюдь не, так сказать, полной победой наших, а завершается она фактически примирением. Потому что у вот того самого неудачного короля Убреса спрашивают, каким образом племена богини смогут поддерживать благополучие в Ирландии. И тот дает им некий магичный ответ, он выглядит, так сказать, для неподготовленного русского читателя достаточно абсурдно, но подразумевается, что этот ответ связан с определенными магическими действиями. То есть фактически, заметьте, что целью битвы являлась не победа наших, не наших, да, потому что какие не наши, все переродили их, так сказать, а является некое восстановление баланса нашего мира и вот, мира магического. Вот на этом поэтической ноте мы закончим.